Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами с вами в студии поэт Михаил Кукин, руководитель клуба «Культурное дело», доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХИГС.
Михаил и Константин, я хочу сказать, что я, наверное, буду немного время от времени приземлять вашу беседу, потому что вы как... люди высокоорганизованные, взлетаете ввысь, вот. А меня по-прежнему волнуют вопросы, связанные с семьей. Михаил, скажите, вот то, что вы пришли к вере, это каким-то образом помогало вам вот жить столько лет в любви с женой? И, ну, как бы были ли какие-то кризисы, как они преодолевались? Помогало ли вот, вот ваше это ощущение Бога и благодарности?
Вы знаете... Не просто как бы разобраться, потому что приход к вере, с одной стороны, да, и попытка быть христианином, идти навстречу как бы тем заповедям, да, которые есть в Евангелии, она вроде бы, конечно, там, человека подталкивает к тому, чтобы он... ну, там, к ближнему относился, там, с большим вниманием, с большей любовью, да, как-то терпеливее в каких-то ситуациях. И кажется, что ответ очень простой на этот вопрос. Да, конечно, но я вот пытаюсь честно как бы отвечать на все вопросы, так вот сейчас вот внутренне себя спрашиваю, ну... Может, конечно, как-то и помогло чему-то, да, но на самом деле не могу сказать, что в этом все дело. Мне кажется, что в семейной жизни, сквозь всю семейную жизнь проходит или не проходит такой как бы внутренний стержень, да, который мы обычно вот называем словом «любовь», который на самом деле слово-то короткое и простое, а объем его, значение, смысл бесконечно сложны. И мне кажется, что там пришел человек к вере, да, очень хорошо, и может при этом, мы знаем это прекрасно, и по себе даже знаем, верующий человек теряет любовь. Или наоборот, он к вере не пришел, а любовь сохраняет всю жизнь. Поэтому я бы не стал увязывать так вот эти вещи, что вот, ну, ты пришел к вере и сохранил семью, а не пришел бы, семья бы там рассыпалась. Думаю, что нет. Думаю, что все вот гораздо тоньше и сложнее. И любовь у человека, который считает себя верующим, называет себя христианином, она, конечно, как-то, наверное... окрашивается, да, дополняется какими-то смыслами, да, но я думаю, что в основе своей, в самом стержне, в этой сердцевине, любовь – это самодостаточная вещь, она, как бы сказать, она дана и праведным, и грешным, верующим и неверующим, и это, ну, как бы надо осознавать.
Вот вы в первой части программы прочитали два стихотворения, посвященные вашей супруге, да, как и многие. И вот то стихотворение, которое относится к более поздним годам, я его до программы тоже читал, и оно мне, честно говоря, очень так как-то в меня, ну, прям попало. И спасибо вам за него огромное. И для меня в нем осталось, вот до нашего разговора, была некоторая загадка. И которая сейчас постепенно для меня разгадывается. Там очень близко, в разных строках, в двух близких, но разных строках, соседствуют слова упоминания вот памперсов детских и таблеток, которые, да, очевидно, человек пьет уже с возрастом. Да. Мы говорили о том, что это стихотворение уже вот такое все-таки человека зрелого. Я думаю, как так? Что, почему они так рядом?
Да.
Я сейчас понял, это про внуков. Вот для меня, как для читателя, вот для, я имею право на свою интерпретацию, вот это про внуков. И вот именно я об этом сейчас хочу вас спросить, именно в рамках разговора о семье.
Да.
А вот любовь к внукам...
Внуку, у меня внуку, один, у меня пока один, да.
Отличается от любви к детям и к ребенку?
Да, отличается. Это, я думаю, что любой дедушка и любая бабушка вам это подтвердит и скажет, что это чувство совершенно особенное. Оно, конечно, очень похоже на чувство родительское, но, тем не менее, нельзя не видеть и существенных отличий. Оно как более восторженное, более светлое. Мне кажется, в нем меньше, в нем меньше какой-то... Наверное, через меньше я не смогу это определить, скажу, чего больше, да, больше какого-то ласкового приятия.
Это значит меньше требовательности.
Может
нет,
быть, да. Вот, наверное, меньше требовательности. Я просто это слово забыл.
Мне нравится ласковое определение приятие. Через больше.
Ласковое приятие. Чуть
больше, чуть, даже, может, и не чуть, а гораздо больше. Ласковое приятие, когда, ну, на банальном таком бытовом уровне, языке банальном, это обычно формулируется так, что бабушки и дедушки балуют внуков, да, но вот это балуют, там, конфетку дают, там, не ругают за что-то, там, позволяют много и так далее. На самом деле это все просто физические проявления того, что есть внутри. А внутри ты как бы видишь в этом внуке в своем или внучке, неважно, да, в данном случае это все равно. Ты видишь вот как бы вот такое сияние вокруг этого человека, его будущую жизнь, его, так сказать, будущие горести, радости, да. Тебе так интересно на него смотреть. Ты ждал его, он таким подарком для тебя оказался, и ты и действительно его как-то для меня, по крайней мере, так, в некое такое невидимое золотистое сияние как бы погружаешь. Вот, ласковое приятие. Вот, и у родителей это тоже бывает к детям, но у бабушек и дедушек это сильнее.
Вы мне сейчас открываете глаза, на самом деле, на одну потрясающую вещь. Я-то нахожусь в позиции молодого родителя, который как раз готов сетовать на бабушек и дедушек за их иногда, как нам кажется, чрезмерное внимание, за вот это балование ребенка, за какие-то, как нам кажется, педагогические не, как бы, неточности, не помощь родителям, а скорее наоборот.
Мешают.
И, быть может, вот то, что вы сейчас говорите, для меня означает, что если я позволяю себе такое вот сетование, какое-то... раздраженность по отношению к бабушке за это, может быть, я просто не понимаю, что она чувствует на самом деле. Я не имею права на такое раздражение в каком-то глобальном смысле слова. Может быть, я просто плохо понимаю на самом деле ценность этой любви к внуку для бабушки.
Ты просто не видишь этого сияния, которое исходит от твоих детей, а бабушка, видимо, его видит.
Но на самом... что вы думаете? Вот...
Я очень рад, что мы встретились в эфире «Радио Вера», отец и дед, и нам действительно есть о чем поговорить. Возможно, да, Константин, возможно, именно так, как вы сейчас сказали, потому что... Ну, а кто еще кому расскажет об этом, да, вот... Я могу поделиться с вами своим опытом, а вы, видите, прикладываете его к своей жизни, и, возможно, это даст вам какую-то, ну, более стереоскопическую картину.
Конечно, уже вот, дало.
Вот, и я очень рад, если так. Я, кстати, если уж зашла речь о внуках, позвольте, я очень короткое одно стихотворение прочту, как раз как бы, когда родился мой внук. Константин его зовут. Вот. Написались такие стихи. Он тогда еще не разговаривал, Костя. Стоял в кроватке в своей, держался за поручень, раскачивался в темноте. Ночь уже наступала. И что-то лепетал. Я пытался... Лежа в этой же комнате и засыпая, как бы, да, вслушаться и понять. Что-то меня накрыло такое в этот момент, что вот как-то сразу как бы сложились и вот появились эти стихи. Годовалого, еще бессловесного внука речь в темноте звучит. Бука-бука, задумчиво так, бука-бука. О чем это он говорит? Так погремушка его зовется, или пространство вокруг, или так первая песня поется о приключениях Бук.
Какой прекрасный стих. Я, Михаил, на самом деле, вот у меня в гостях была одна бабушка, которая решила издать свою книжку. Она стихов писать не умеет, вот, но меня очень потрясла эта встреча, потому что она каждому внуку, у нее их четверо, посвятила по стиху. Вот, и это были такие оды внукам. Вот, и я должна сказать, что я тоже после этого... Вот у меня было ощущение такой абсолютной вот этой любви. Как вы говорите, ласкового приятия, я говорю, не требовательности, а вот насколько цена эта любовь для внуков. Вот скажите, пожалуйста, опять же, приземляя вот эти высокие ваши темы, вот я как родитель, например, всю жизнь борюсь с различными недостатками своих детей, в частности, их пристрастием к гаджетам. Вот вы, Михаил, как со своим ласковым приятием, как относитесь к этому?
Ну, я могу тут, наверное, выступить в роли такого пропагандиста нездорового образа жизни и как бы яркого отрицательного примера. Я уж не знаю, так сказать, стоит ли об этом говорить в эфире, но раз вы спрашиваете, я скажу все как на духу. Я вообще-то сам... Если говорить о себе, сам я с гаджетом не расстаюсь практически. Да, вот когда появились первые смартфоны, и у меня появился первый смартфон, он был с выдвижной QWERTY-клавиатурой, я понял, что я могу в метро по дороге на работу и с работы писать. Это было просто невероятно, потому что сидеть в метро или стоять в метро и писать ручкой в блокноте, я, конечно, 100 раз это делал, это не очень удобно, а вот на смартфоне оказалось отлично. И я понял, что что для меня это не просто игрушка, не просто баловство, это прямо вот рабочий инструмент. И я, честно говоря, ну, с тех пор поменялось там несколько смартфонов, но дело не в этом. Для меня смартфон остается таким верным как бы спутником, да, это и календарь, и, так сказать, расписание рабочее, и т.д., и т.п. И в том числе и стихи, кстати, тоже. Я их там и пишу, собственно, очень часто. Вот. И, ну, и поэтому я не вижу никакого зла, что ли, вот, в смартфоне. Для меня этот предмет, гаджет, не окружен аурой какого-то вот отрицательного свойства, что ли, вот, что он там мешает реальной жизни, там, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому это вот с одной стороны. С другой стороны, да, есть вот Костя, мой внук, и я... Ну, понимаю, что есть какие-то вот ситуации, когда ему там надо во что-то поиграть или там, не знаю, что-то там порисовать или посмотреть там какой-то там короткий мультфильм, например, и в данной ситуации удобнее сделать это на гаджете таком мобильном, а не там на ноутбуке большом, скажем, да, поэтому... Мы с моей женой недавно выступили инициаторами и вручили нашему внуку смартфон. Купили ему симку, он у нас теперь на связи, мы ему звоним, он нам звонит, мы разговариваем по WhatsApp, переписываемся смс-ками. Он, кстати, научился очень быстро читать и писать, благодаря этому прямо моментально. В школу он пока не ходит. Вот, но, ну, то есть я думаю, что в этом нет беды, если ты, так сказать, понимаешь, как, насколько это полезный и многофункциональный предмет. Вот. Ну, конечно, есть игры, которые убивают просто время, да. Но я стараюсь ему все время говорить, что есть игры, убивающие время, есть игры, развивающие тебя. Вот, например, какие-нибудь крестики-нолики, особенно если поле 6x6, и нужно по диагонали поставить 5. Вот. Вот эта игра как бы очень полезна для мозгов, скажем, да, и старых, и молодых. Вот. А какие-то там пулялки-стрелялки, это, конечно, просто убийство времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Кукин, поэт, руководитель клуба «Культурное дело», доцент кафедры гуманитарных дисциплин Ион Ранхиггс, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Михаил, поскольку мы заговорили о внуках, гаджетах, их присутствии, отсутствии, я, как поклонница вашего творчества, горячая поклонница, хочу попросить вас прочитать стихотворение про детский сад и проспект Вернадского.
Да, спасибо. Это такое довольно драматическое, напряженное стихотворение.
Да, это на самом деле мое вступление про гаджетов и внуков, оно было таким чисто формальным. Мне просто очень хотелось услышать этот глубокий и очень такой, я бы сказала, вселенский стих.
В детском саду окна горят, проспект Вернадского еле ползет. Дети разделись, в группе сидят, говорят, а за мной сегодня папа придет. Бледные тени московской зимы, лампы дневного света, сугроб за окном, первый опыт тоски и тюрьмы. И кто его знает, что выйдет потом? А пробка здесь каждое утро, обычное дело, тормоз и газ, тормоз и газ. Дети в саду подождут, мы делаем важное дело, квадратные окна издали смотрят на нас. Кто-то звонит, кто-то слушает проповедь, в большинстве магнитол развеселая умцаца. Обычная жизнь, ничуть не страшная, не жестокая, в ожидании отца.
Ой, потрясающе, я прям перенесся в свой детский садик на соседней с станцией метро проспект Вернадского, станции метро Юго-Западная.
Удивительно, но я живу на станции метро Юго-Западная.
Вот очень прям я чувствую, мне кажется, я знаю, про какой детский сад речь.
А мне кажется, я знаю, про какого отца речь.
Да, спасибо, что коснулись этих стихов. Я рад, что они задевают, меня и самого страшно это царапает, на самом деле. То есть, как бы иначе бы они не появились. Очень такой болезненный мотив для меня, как бы.
А болезненность, она в чем? Вот в этом ожидании отца?
Да,
честно. Отца, которого мы с большой буквы пишем?
Да, потому что, честно говоря, эти дети, которые в группе, ну, понятно, в помещении, да, которое так называется, группа, в группе детского сада сидят и говорят, а за мной сегодня папа придет, они и мы, взрослые, живем абсолютно непохожей жизнью. Об этом вроде бы и сказано. Вот они там в группе сидят, а мы тут едем в пробке мимо них, как бы, да? И эти квадратные окна детского сада издали смотрят на нас, сидящих в машинах. Это как бы два мира. Но на самом деле, да, и причем все в порядке, все живы, все здоровы, у детей есть папы и мамы, у взрослых есть машины, они едут на работу. Чего жаловаться-то, да? Но как дети ждут там, вот отца в группе сидят, так, в общем-то, и взрослые, наверное, тоже в ожидании отца живут свою жизнь. И да, меня как-то вот это в свое время, когда я увидел эту картину, вы знаете, на самом деле я сейчас, может быть, не очень правильно делаю дело, как бы пытаюсь интерпретировать, там, объяснять свои стихи. Этого делать, конечно, не стоит. У каждого читателя будет свое понимание, и это нормально. Вот. И я, более того, не самый лучший интерпретатор своих стихов, потому что я могу чего-то в них не понимать и не видеть. Но для меня важен образ, который я увидел вот неким зрением, да, и я понимаю, что вот этот образ меня как бы цепляет, что он ранит меня, да, что он хватает меня, а что он для меня важен, насущен, вот, и я не всегда понимаю даже до конца его смысл. Мне важно его просто вот передать, как я вижу вот эту картину. И когда ты пишешь стихи, ты как часто ведь и не знаешь, куда они придут, что в них в процессе, так сказать, написания возникнет, что скажется и напишется помимо тебя. И это вот так происходит.
Ну, я просто хотела, пока мы не ушли от этого стиха, да, не интерпретацию его, а, знаете, затронуть тоже очень болезненную для меня тему вот этого ожидания, друг друга ожидания. Поскольку мы живем в мегаполисе, мы живем вот этой сумасшедшей, да, мегаполисной жизнью, у Михаила вдобавок ко всей его научной деятельности в гуманитарных дисциплин, Михаил организовывает множество мероприятий культурных в Москве, великое множество, где люди приходят, там сидят с прямой спинкой, слушают 2 часа стихи и получают от этого огромное удовольствие. А вот эти вот уходы у нас друг от друга, как вы для себя решаете этот вопрос? Как вы, стараетесь ли вы больше времени уделять родным, и как это меняется с возрастом? Как вы ощущаете вот эту болевую для всех тему?
Так же, как и все, времени чувствую, как его не хватает, как оно тает, как я мало уделяю времени родным, как постоянно этот голод или жажда, лучше даже сказать, это жажда, неутоленная жажда на самом деле, свободного времени, тишины, внимания, тихого разговора, какой-то... Не хватает времени на простые сердечные вещи, на какую-то ласку. И не хватает времени, вот кажется, да, вот мы... Это, ну, общая жалоба современного человека. Не хватает времени, нету времени. А куда оно делось-то? Почему его не хватает? Ну, начинаешь анализировать, ну, и понимаешь, что ты сам его и съел, это время, да, тем, другим, третьим, четвертым. Ну, и ты, и все остальные вокруг тоже. То есть, на самом деле, нам, ну, каждого из нас есть над чем работать в себе. Вот мне уж, по крайней мере, точно. Вот, я бы, конечно, хотел быть лучше, чем я есть, и в том числе вот больше времени, например, проводить с близкими и так далее. Находить в себе силы для какого-то внимательного и сердечного разговора, а не просто формального обмена новостями, информацией, там, ты пошел сегодня туда, ты во сколько вернешься, вот это все, вот, да, когда люди общаются друг с другом в режиме такого просто планирования какого-то. Да, это все очень грустно. Но я думаю, что надо как-то стараться расти вглубь. Вот.
Вот мы в первой части программы слышали стихотворение и, скажем так, отталкиваясь от него, говорили о благодарности, о благодарности за все. И я как-то сразу вспоминаю слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». А вот во второй части программы слышали стихотворение об ожидании отца, и, как мы сказали, ну, как правило, вообще это целая магистральная линия в мировой литературе, тема отца так или иначе адресует нас к теме поиска Бога и ожидания Бога, и отношения с Богом. И вот я эту тему у вас постоянно чувствую, она вам важна. Вот как,
думаю, да.
Как еще она у вас решается, в чем еще она, во что еще она вылилась?
Ну, знаете, я думаю, что очень во многих стихах она так или иначе сквозит. И можно...
Да? Я просто хочу сказать, что когда Константин начал задавать этот вопрос, я поняла, что у вас на самом деле на каждый наш вопрос вы могли бы отвечать стихотворением.
Ну, это странно, да, на самом деле.
Давайте, может быть, так и сделаем.
На самом деле, наверное, но только это как-то немножко нелепо получается, потому что это же не прямые ответы, а как бы ответы там загадками или образами. Но вот есть стихи, сейчас я вот как раз, мне они пришли на память прямо в разговоре, которые, вот мне кажется, ну, отчасти как бы и отвечают на этот вопрос. Это 2 стихотворения, на самом деле. В одном из них 12 строчек, а в другом 8. Они оба короткие. Я, если можно, прочту.
Конечно.
И то, и другое.
Да, спасибо.
Ну, вот первое такое. «Недолго, правда, но жил в грузинских горах. Нечасто, но пересекал моря. Видел, как сон в синеве Кикладские острова, и как малиново-алая горит за Москвой заря. Входил в золотое пространство Сан-Марко, стоял у перил над сеной на том, на самом певучем мосту Мирабо, пил океанский воздух, с живыми поэтами говорил. и просыпался все эти годы рядом с тобой. Что тут сказать? Многомилостив, щедр Господь! Чудом была эта жизнь, и не чудо ли длится днесь? Кланяюсь низко ему, на перу благодарный гость. Можно, владыко, еще мы немножко побудем здесь? Это вот
спасибо.
Стихи первые, да, а второе, оно как раз по контрасту, наверное, с ним, да, оно в таком замкнутом пространстве все, ну, на первый взгляд, по крайней мере, находится. Вы сейчас услышите, тоже посвященное МК. Ты наливаешь чай, пока упругой дугой из чайника в чашку, блеснув, перебегает вода. Я успеваю понять, какой в этом скрыт покой в нашем здесь и сейчас, наше здесь и всегда. Двое на утренней кухне, уже светло за окном, и в свете неяркого дня сквозь будничный этот обряд просматривается мир, где в сущности мы и живем. Тебе с молоком? С молоком. Улыбка, движение, взгляд.
Спасибо, Михаил.
Ничего не нужно говорить после таких стихов. Напомню, Михаил Кукин, поэт, руководитель клуба «Культурное дело», доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН Ран Хиггс, был сегодня в программе «Светлый вечер», и мы говорили о семье, любви и вере.
А также благодарности и о том, что давайте как можно больше будем проводить времени с близкими.
В студии была моя коллега Анна Леонтьева.
И Константин Мацан.
До свидания.
До свидания. Большое вам спасибо. И желаю радиослушателям любви и мира.
Светлый вечер. На радио «Вера».